the
radical
question.
Left.
Will you shut
who is
up,
on,
man?
Listen, who is on your list, Joe?
This
who's
is
on your
so
list?
Выборы в США 2020.
Продолжаем следить за выборами в Соединенных Штатах Америки. Меня зовут Никита Воронков, Людмила Чернова, моя коллега также в студии. Всех приветствуем. Люда, привет.
Привет.
Тем временем Джо Байден вырвался вперед в одном из ключевых штатов, Висконсин. Там он лидирует на 0,3% пункта после подсчета... Да, прошу прощения, 0,3% пункта после подсчета 95% голосов.
В Висконсине 10 выборщиков. Это достаточно большое количество. И сейчас уже многие говорят о том, что Висконсин настолько ключевой штат и настолько показательно это опережение, хоть и сейчас оно кажется маломальским, да?
А то все... есть счет идет буквально там на единицы,
да,
уже.
Да, но дело-то в том, что сейчас начали считать активно голосование по почте. И то, чего боялся Трамп, о чем он говорил еще до начала выборов задолго, что голосование по почте может изменить весь расклад абсолютно в противоположную сторону, и могут быть фальсификации. Вот как раз-таки сейчас получается, что начали считать почтовый вариант голосования, и здесь уже даже самый маломальский вот результат, небольшое опережение, может сказаться на общем результате.
Но, как известно, именно демократический электорат в основном голосовал по почте. Это связано и в том числе с угрозой коронавируса. Республиканский электорат был призван голосовать именно в главный день, 3 ноября. Тем не менее, какой-то процент, причем тоже достаточно неплохой, проголосовал и досрочно имеющимися способами. Но вообще, как говорил сам Трамп, пока еще действующий президент, но в любом случае он до 20 января будет в кресле, да, находиться, в своей речи, когда он выступал перед своими сторонниками в Белом доме, он, но при этом оговорился, что Висконсин не очень-то и нужен, ведь мы
вот
взяли
это ирония,
Техас.
Да? Получается.
Да. А может так получиться, что и Висконсин окажется нужен уже по предварительным подсчетам, да, по сравнению с предыдущими выборами потерян штат Аризона, там 11 выборщиков, и он за демократами в этот раз остается, в прошлый раз он был за Трампом. Но вот... И все интереснее и интереснее.
Но при этом, несмотря на ситуацию в Висконсине, Трамп по-прежнему лидирует в Пенсильвании, где 20 выборщиков, в Мичигане и Джорджии там по 16, и в Северной Каролине там 15. Это вот одни из тех штатов, где самое, ну, одно из самых больших, да, число выборщиков, и которые, ну, можно назвать решающими.
Но, скорее всего, Пенсильвания станет таким поворотным моментом. И еще надо учитывать, что это родной штат Джо Байдена, и он на него возлагает большие надежды. Но по предварительным подсчетам там с небольшим перевесом лидирует Дональд Трамп. Людмила, я предлагаю присоединить к нашей беседе историка-американиста, главного научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Александра Петрова. Он с нами на прямой связи. Александр Юрьевич, приветствуем вас.
Добрый день всем.
Здравствуйте, Александр Юрьевич. Как вы думаете, вот это, как отрыв вот этот Байдена, пока что совсем минимальный, только в одном штате, опережение Трампа, это задел на будущее? Действительно, почтовое голосование может коренным образом изменить результат?
Действительно, почтовое голосование может внести определенные коррективы в голосовании, потому что ряд штатов, как мы знаем, уже объявили о том, что процесс подсчета голосов может занять определенное время. И вот эта ситуация с пандемией и коронавирусом, конечно, она внесла соответствующие коррективы. Но я могу вам сказать, эта ведь ситуация на самом деле не новая. Вот помните в свое время выборы Буш и Гор, когда все собрались и практически были в ожидании результатов выборов. И Флорида буквально заморозила подсчет голосов на неопределенное время. Ситуация на данный момент, она повторяется. И она была предсказуема уже к тому моменту, когда зашла речь о дискуссии по почтовому голосованию. Поэтому сейчас, конечно, как мы видим, в штабе и Байдена, и в штабе Трампа объявляет о том, что победа близка. Но, как подчеркивает большинство комментаторов, а вот я сейчас внимательно за этим слежу, как и многие на различных телеканалах американских, они опасаются вообще давать однозначно победу тому или другому кандидату. Практически все серьезные выступающие различных направлений, как республиканцев, так и демократов, говорят в один голос: давайте подождем. Мы понимаем, что это сложно, мы понимаем, что хочется признать победу, но нужно подождать. Потому что ситуация оказалась, вы знаете, достаточно запутанной и во многом, знаете, слабо предсказуемой. Потому что большинство аналитиков, я, по крайней мере, сейчас не вижу ни одного из них на горизонте, который бы предсказывал то, что вот сейчас получилось. Победа Трампа в тех штатах, где он никак не ожидал победить, и наоборот, колебаний, даже его проигрыша в тех, где ему практически многие предрекали победу.
Но это поэтому по итогам голосования тех людей, которые пришли на участки физически.
Да, конечно. Поэтому здесь сейчас ситуация достаточно сложная, потому что толком никто еще не подсчитал, какое количество людей проголосовало по почте. Дело в том, что этот процесс, согласно американскому законодательству, носит индивидуальный и личный характер. И здесь данные, они весьма приблизительны. И мы об них узнаем значительно позже.
Именно поэтому Трамп в своей речи назвал процесс подсчета голосов обманом народа и пообещал обратиться в Верховный суд, чтобы приостановить этот подсчет. То есть он увидел уязвимость для себя именно в почтовом голосовании.
Да, вы знаете, Трамп об этом говорит достаточно давно, несколько месяцев.
Но сейчас он в цифрах прямо увидел, мне кажется.
Он увидел об этом, если говорить откровенно, он увидел в цифрах об этом еще и ранее, когда он брал примеры конкретных штатов. Дело в том, что подсчет голосов – это весьма сложная процедура, особенно по почте, потому что некоторые почтовые отправления, они могут задерживаться. Некоторые голосовали ранее и голосовали определенным образом. То есть здесь начинается весьма запутанная процедура, которая может действительно повлиять в ту или иную сторону.
Александр Юрьевич, а расскажите, вы понимаете вот эту процедуру обращения в Верховный суд? Почему Трамп его прямо сейчас упоминает в день, когда еще самый разгар, самый пик, да, выборный? Почему он уже сейчас говорит, что готов идти в суд?
Вот давайте мы в этом разберемся, потому что ситуация действительно сложная. И радиослушатели, наверное, это будет важно. Дело в том, что на заре американской истории, когда отцы-основатели вообще принимали решение об образовании государства, речь шла об идеях Монтескье и идеях первого разделения властей и баланса сил. То есть вот исполнительные, законодательные и судебные власти. Никто не думал о том, что будут политические партии. Почему? Потому что все боролись против короля, против Англии в то время. И не думали, что будут какие-то партии, но партии возникли. И это привело к расколу американского общества. В середине 19 века это привело к гражданской войне, из которой американцы извлекли существенные уроки. И Верховный суд является как раз тем органом, на самом деле, который сейчас находится под, я бы побоялся такого слова сказать, но в принципе так и есть, под контролем республиканцев, потому что большинство членов Верховного суда исповедует республиканские идеалы, причем даже, я бы сказал, консервативные республиканские идеалы. И здесь вот это был, конечно, очень сильный ход Трампа перед выборами провести вот кандидата в Верховный суд, и он это вот дама она стала членом Верховного суда. И поэтому суд сейчас это республиканский суд, и здесь консервативный, опять-таки. И поэтому здесь мы можем ожидать любого решения Верховного суда, если речь зайдет о подсчете голосов и о конституционности того или иного решения. И, наконец, еще один момент. В Америке это прецедентное право, то есть это право, которое в общем, использует предыдущий опыт похожих прецедентов, которые были в американской истории. Но вот, знаете, похожего прецедента, я боюсь, что еще не было. И это еще дает один фактор в плане усложнения того, что будет происходить.
Давайте немного отвлечемся от президентской гонки, ведь параллельно еще идут выборные кампании, в частности, выборы в Конгресс. И по предварительной информации, Bloomberg сообщает, в Сенате обе партии набирают по 47 голосов, а в Палате представителей лидируют на данный момент демократы 185 против 178. Похожие данные у Fox News. BBC дает перевес в Сенате 47-46 в пользу республиканцев и 177-171 в Палате представителей в пользу демократов. Но, в принципе, пока на данный момент вроде как паритет сохраняется, но виден шанс у демократов забрать и Сенат.
Вы знаете, на самом деле ситуация еще, вот если говорить о Конгрессе, ситуация более серьезная для республиканцев, чем ожидалось. Потому что на данный момент, вот моя точка зрения, как экспертная, особенно последние годы, роль Конгресса в США резко усилилась. Это усиление происходит и по направлениям налоговой политики, внутренней политики внутри штатов, так и по международным аспектам. Потому что мы знаем, что именно Палата представителей ответственна за налоговую политику, сбор налогов. Сенат – это утверждение, в первую очередь, тех документов, утверждение международных договоров. И здесь, конечно, роль Конгресса, она увеличивается. И Трамп, мы видим, за протяжении последних 4 лет вынужден был с этим считаться. Это испортило ему немало нервов, особенно ситуация с импичментом. И он ничего с ним не мог поделать, потому что было большинство в Палате представителей. И многие были критически в Сенате настроены по отношению к Трампу. Ну, взять Митт Ромни, который, несмотря на то, что он республиканец, он является критиком Трампа, хотя он и поддержал назначение верховного судьи. Поэтому не все так гладко. И здесь мы видим, что сейчас продолжается эта борьба. Понимаете, вот такой опять-таки первый раз прошел день голосования, и мы видим, что ситуация не решена. Ни в Палате представителей, ни в Сенате.
Александр Юрьевич, извините, просто сейчас появляются от представителей разных стран различного рода высказывания. Например, там, нам все равно, кто победит, мы продолжим сотрудничать с США, надеемся на такое-то развитие событий. А некоторые уже даже поздравляют Трампа с переизбранием на пост, несмотря на то, что считать, как мы выясняем, будут еще несколько дней. Это к чему вот эти поздравления?
Вы знаете, можно Трампа поздравить с чем? Я скажу, с чем нельзя поздравить. Можно поздравить Трампа с блестяще проведенной кампанией в последние дни. Это действительно было очень здорово. Ему удалось произнести несколько ярких речей, выступлений. Это повлияло. Кроме того, что вот эта вот очень жесткая гонка, она отразилась и на Байдене. Здесь Байден проявил себя немножко с другой стороны. Кроме этого, мы видим, что показатели, экономические показатели, они на самом деле оказываются не такими уж плохими, как это мыслилось месяц-два назад. И вот сейчас можно, вот, собственно говоря, с этим Трампа поздравить, что он проделал очень серьезный путь в экономическом благосостоянии Соединенных Штатов. Что касается «все равно» или «не все равно». Дело в том, что вот политическая система Соединенных Штатов устроена именно таким образом, опять-таки мы об этом только что говорили, система сдержек и противовесов, что международные аспекты сейчас это прерогатива, как ни парадоксально, с точки зрения многих стран, это прерогатива Конгресса США. Понимаете, вот поскольку будут приняты те или иные решения, благоприятные для той или иной страны в Конгрессе, с этим так или иначе вынужден будет согласиться президент и исполнительная власть и проводить ту политику, которая проводится в стенах Конгресса. Вот это вот особенность международных отношений настоящего времени. Поэтому Байден или Трамп, вне зависимости, кто придет к власти, он будет вынужден считаться с точкой зрения своей партии, которая придерживается тех или иных взглядов по отношению к той или иной стране. И если мы говорим, допустим, о российско-американских отношениях, то здесь, конечно, опять-таки, очень многое зависит от умонастроений сенаторов и членов Палаты представителей. Вот какой будет общий фон, такой будет и общий фон будет задан и в отношении санкций, и в отношении очень многих аспектов, и с точки зрения исполнительной власти.
Скажите, пожалуйста, Александр Юрьевич, вот Трамп заявляет, да, о возможных каких-то нарушениях, да, или нечестном подсчете голосов. Есть ли у него на это основание, или это некий популизм все-таки в первую очередь?
Вы знаете, конечно, основания у него на это есть. Как, ну вот мы знаем, даже если мы не берем последние подсчеты голосов по почте, которые были проведены, Трампа на это опирается, здесь были определенные, скажем так, проблемы, то вот вам яркий пример, опять-таки, это выборы Буш-Гор, которые показали, что подсчет голосов даже, собственно говоря, весьма уже продвинутой Флориде с точки зрения электронных бюллетеней и голосования может привести к проблеме. И счет может, цена выборов президента может быть в, знаете, буквально там десятки, сотни голосов. Вот речь идет о чем. И поэтому, конечно, голосование по почте с ее проблемами, вот еще раз давайте посмотрим, с ее проблемой доставки, с ее проблемами вовремя получения корреспонденции, с определенным недофинансированием почтовой службы. Ведь мы, знаете, сейчас же электронный век, все думали, что да, действительно, почта уже играет несколько второстепенную роль. И финансирование уменьшалось фактически, хотя почта всегда в Америке это была одна из основных служб. И мы узнаем, что в конце лета, что направляются дополнительные финансовые потоки вот почте и почтовым службам. Как они дошли, как они были реализованы? Слишком мало времени прошло, чтобы вот с этого момента, чтобы понять, насколько это эффективно удалось сделать. Поэтому здесь вот это я вижу первую проблему. Вторую проблему я вижу, это опять-таки в подсчете голосов. Как они будут считаться? Как они будут учитываться? И этот процесс может занять определенное время. Это при худшем сценарии может занять определенное время. Но мы видим, что достаточно активно избиратели сейчас проголосовали лично, придя на избирательные участки, к чему призывал Трамп. И вот вы мне до этого спрашивали. В этом я опять-таки вижу не проблему, а именно достижение администрации Трампа, что он сумел убедить многих американцев это сделать, прийти лично и проголосовать. Хотя и Байден, в общем-то, об этом говорил. Поэтому здесь мы должны немножко подождать. На самом деле процесс вот подсчет этих голосов, то, что мы сейчас застряли несколько штатов, еще должны высказать определенное время, может на самом деле быть гораздо более быстрым, если, опять-таки, вот этот подсчет голосов не будет сопряжен вот с трудностями почтовых отправлений.
Александр Юрьевич, благодарим вас за комментарий. Александр Петров, историк-американист, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Иран, был с нами на связи. Делаем паузу и после нее продолжим обсуждение.
Выборы в США 2020.
Людмила Чернова, Никита Воронков в студии, и с нами на прямой связи сейчас член Комитета Госдумы по международным делам от фракции ЛДПР, депутат Госдумы Антон Морозов. Антон Юрьевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Антон Юрьевич, здравствуйте. Европейские эксперты говорят, что Евросоюз хотел бы видеть Байдена в кресле президента США. И сейчас мы узнаем, что в одном из ключевых штатов, в Висконсине, он вырывается вперед. А Россия кого хотела бы видеть?
Я думаю, что для России на данном этапе взаимоотношений с США нет разницы, кто будет президентом, Трамп или Байден. Администрация Трампа показала, что они не собираются проводить дружественную политику в отношении России. Точнее, это дружественная политика лишь на словах. А на деле мы видим, что 46 раз Белый дом вводил санкции против Российской Федерации и российских граждан в период, когда в Белом доме был Дональд Трамп. И от Байдена, в общем, по большому счету, и приходится ожидать какого-то кардинального изменения отношения к России. Я думаю, что дело состоит в том, что сейчас мы очень сильно конкурируем с США на различных международных площадках. Россия уже не та, которая была в 90-е годы, послушная, на все согласна. Сейчас мы настойчиво продвигаем свои национальные интересы, в том числе экономические. И основной площадкой противостояния интересов США и России становится Европа. Вы видите, какая борьба развернулась вокруг Северного потока-2. То есть американцы не хотят допустить того, чтобы Россия потеснила их на газовом рынке Европы. И, соответственно, всячески препятствует нашим продвижению наших экономических интересов. Внешняя политика США, как известно, очень прагматична. Поэтому до тех пор, пока Россия будет мешать продвижению, зарабатывать американцам деньги на внешних рынках, до тех пор любая администрация США будет проводить антироссийскую политику.
Антон Юрьевич, но учитывая российские экономические, внешнеэкономические, геополитические интересы, нужно отметить тот факт, что Трамп, первый лидер со времен Джимми Картера, американский, который не начал какой-то новой войны. Мне кажется, это, наверное, в какой-то степени на руку России, да, нигде, да, в новом регионе не произошла дестабилизация такая жесткая, как когда-то в Ираке, да, при Буше-младшем и прочее.
Ну, слава богу, что он не начал никакой большой войны, но вместе с тем довольно резкие телодвижения США происходили, которые граничат с тем, чтобы начать войну. Например, убийство иранского генерала. То есть впервые в истории США на самом деле это произошло, когда они признались в том, что целенаправленно устранили официальное должностное лицо суверенного государства. Поэтому, в принципе, да, действительно, большой войны не было, но США по-прежнему продолжают играть с огнем, и неизвестно, в какой момент наступит час Х, когда все-таки эта война случится.
Антон Юрьевич, вы видите какие-то плюсы от смены или не смены президента США?
Я думаю, что это запрограммированный сценарий для американцев. То есть у них постоянно происходит вот такая движуха со сменой президента. То есть если не на первом сроке, то на втором сроке обязательно меняются. Поэтому здесь эта традиция американская менять президентов, она по большому счету это не имеет большого значения, ведь там правящий класс, истеблишмент, так называемый, он сформировался давно, и они, в общем-то, по большому счету, управляют государством через своих ставленников на посту президента.
Но, тем не менее, если посмотреть на программы демократов и республиканцев, по многим вопросам там кардинально вообще отличающийся подход.
По вопросам внутренней политики, да. У них сменяются определенные приоритеты. С уходом Обамы часть его программ была свернута. Трамп пытается развернуть экономику США внутрь страны. Это тоже многим транснациональным корпорациям не нравится. Но что касается внешней политики, вот то, что важно для России, именно внешняя политика США и, в частности, отношения с Россией. Я думаю, что здесь, к сожалению, перемен ждать не приходится.
Антон Юрьевич, появляются такие сообщения, что Пентагон не будет играть какой-то роли в проходящих в США президентских выборах, что вооруженные силы не будут участвовать в мирной передаче власти. Почему вообще возникают сейчас такие вопросы, что Пентагон как-то может присоединиться к выборной истории?
Я думаю, что это дилетантский подход экспертов, которые поднимают подобным образом вопрос. Армия США никогда не вмешивается во внутренние дела. Вы видите, даже когда были мощные протесты на фоне вот БЛМ и прочих оппозиционных групп, то есть армия не вмешивалась в масштабном варианте в эту ситуацию. Поэтому это просто идет определенное нагнетание внутренней повестки дня для того, чтобы мобилизовать электоральную активность избирателей, не более того.
Спасибо вам за комментарии, Антон Юрьевич. Антон Морозов, член Комитета Государственной Думы по международным делам, депутат от фракции ЛДПР, был с нами на прямой связи. Мы сейчас ненадолго прерываемся и продолжаем следить за американскими выборами.